Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Чуть больше четверти века назад в славном городе Хельсинки я писал книжку, которая сначала вышла в Финляндии, а 5 лет спустя вторым изданием в московском издательстве «ОГИ». Называлась она «Карта нашей Родины. Идеологема между словом и телом» и была посвящена художественным переживаниям необходимости перерисовать карту Советского Союза. В книге много иллюстраций, от дензнаков и карикатур до татуировок и плакатов политических партий, которые были произведены в 90-е годы, но во многом опирались на советскую еще мифологию гигантского пространства первого в мире государства рабочих и крестьян. В 91-м году это огромное пространство вдруг раскололось, как льдина, или расползлось, как съеденный молью ковер, или даже было расчленено, как туша огромного зверя, а то и человека. В центре внимания были изображения карты Советского Союза и мира и их превращение в сознание людей, так что приходилось вчитываться в тексты тогдашних мыслителей и поэтов. Кто, как не они, опытные носители высших ценностей, могли бы подсказать слова, разгадывающие глубинный смысл вещей? Его важно было понять еще и потому, что шевелилось что-то тогда, в конце 90-х, в недрах государственной власти. Должен был вылупиться какой-то преемник из политического яйца, который все обещал снести Борис Ельцин, да никак не получалось. На западе бывшего СССР, на куда меньших лоскутках прежнего ковра, лидеры менялись, а в бывшей РСФСР все застопорилось на демократии до мозга костей. Надо сказать, что и концепции самобытного политического развития новой России тогда, в 99-м, были довольно однообразными. В фокус моего внимания попали тогда 4, оставившие следы и в философском словаре нашего времени. «Остров России» Вадима Цимбурского, «Разбитый компас» Дмитрия Голковского, «Новая хронология» Анатолия Фоменко и, наконец, «Мистерии Евразии» Александра Дугина. Пристальное чтение этих сочинений показало, что толчком к их созданию были не столько слова и речи, сколько образы географической карты. Вот и Александр Дугин, певец чекистской конспирологии и автор мантрической фонематики, отталкивался в своих построениях от неких параллельных дуг, охватывающих глобус, на котором размещены две величайшие сакральные реки – Днепр и Нил. Только не задавайте кощунственных вопросов, почему именно Днепр и Нил, а не Волга и Рейн, например. Думаю, что творчество Евгения Рейна уже тогда не нравилось Дугину, а теперь и подавно. С Нилом у Российской Федерации пока не задалось, а Суанская плотина давно и прочно забыта. Возможно, впрочем, что тут либо Нил Сорский, либо отец чудовищной героини чудовищного романа Горького «Мать» помутили геополитическое сознание, а вовсе не Африканская река. А вот Днепр, который сакрально наш, Днепр самым пагубным образом задел и сумеречное сознание нового политического петуха, аккурат в 1999 году вылупившегося из преемственного яйца Бориса Ельцина. Как и его духовные учителя, полетела новая пернатая над политической картой мира и не могло не заметить, что от прежней великой Евразийской империи осталась только часть Северной Евразии. Как же так? Исток нашего Днепра в Смоленской области, дальше течет он по Беларуси, чтобы потом понестись в Украину? То река-то наша, а значит и области, по которым Днепр течет, тоже наши. В официальном обосновании агрессии против Украины ни в 2014, ни в 2022 о Днепре сказано не было. Но мы для того и читаем Дугина глазами Плутарха, чтобы понять, какая картина мира стоит за Нильско-Днепровской мантрической фонематикой. Дальше больше. Вот как описал бы Плутарх действия и мысли Дональда Трампа, американского президента, явно питающего и слабость, и зависть к вождю россиян. Завидует он, писал бы Плутарх, беспримерной готовности русского вождя действовать огнем и мечом там, где другие только болтают. Ну и, конечно, завидует огромности российского царства, которое особенно страшно созерцать в проекции Гаусса-Крюгера. Только всматриваясь в карту северного полушария в этой проекции и испытывая слабость к евразийскому партнеру, и смог родить в своей голове истинную священную карту Соединенных Штатов Америки и ее текущий президент. Россия напала на Украину, чтобы забрать свое в восточном полушарии, а мы что, рыжие, что ли, как спрашивали в моем детстве? Уверен, что этот же вопрос задал бы себе Трамп у Плутарха. Мы заберем Канаду и Гренландию, всю Северную Америку и станем самыми великими. Канада и Дания, чай не Украина, сопротивляться не будут, и Мексика заткнется, когда мы переименуем Мексиканский залив в Американский. Слушая, как сегодня, четверть века спустя, пытаются поделить и шкуру неубитого медведя, она же Северное полушарие, и заодно разорвать на части Украину в центре Европы, два крупных хищника мировой политики, принужден я повернуться от далекого, фантазирующего Плутарха к недавней истории. После поджога, взрыва и пожара в московском книжном магазине «Фаланстер» 22 июля 2005 года часть тиража второго издания моей книги о карте пропала, но зато мне удалось купить испачканный сажей мемориальный экземпляр. Помимо острого гнева и сердечного сочувствия кооператорам, владельцам и сотрудникам «Фаланстера», не могу отрицать и легкого приступа тщеславия. И на моей книге есть такая печать. Но вернемся к карте обеих родин — североамериканской Трампа-Маска и североевразийской Путина-Дугина. Если бы я был Плутархом и имел в запасе маленькую вечность, чтобы написать сравнительную биографию разрушителей сверхдержав, я бы непременно в качестве эпиграфа выбрал известное пушкинское четверостишие. «Все мое», — сказала Злата. «Все мое», — сказал Булат. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат. Хохлатый монарх порывается купить Гренландию и Канаду, плешивый царь — захватить Украину. По дороге оба самодержца загадочным образом совершают похожие ошибки. В нулевые годы 21 века оба тогдашних президента Российской Федерации упраздняют Лесников. В 2006 году начал первый. Тогда еще не было особой цензуры, и вещи называли своими именами. Дело продолжил Медведев. Перед пожарами в Подмосковье уволили 500 лесников. В начале июля 2010-го, прямо перед началом крупных лесных пожаров, в Подмосковье были уволены около 500 специалистов по лесному хозяйству. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной палаты Московской области Никиту Чаплина. Конец цитаты. А теперь и Америка не отстает. Пространство-время делает оборот на глобусе, и вот уже Дональд Трамп под лозунгом «Скальпель вместо топора» увольняет тысячи лесников. Аккурат после самых разрушительных в истории США пожаров в Калифорнии в феврале 2025 года. Английский глагол «спалить» — «to fire» — любимая метафора Трампа со времен его телешоу «Ты уволен». Плутарх непременно ухватился бы за эти штрихи биографии своих героев. Злата и Булат, скружившие голову обоим карикатурным владыкам, сгорают в топке истории, унося с собой миллионы покалеченных судеб и миллиарды напрасно дожидавшихся своей Кока-Колы долларов. А все почему? Потому что начали разглядывать глобус и, не найдя разумного объяснения случившемуся, принялись творить историю. Путин пририсовывает к своей карте Украину, Трамп к своей Канаду и Гренландию. Илон Маск нацелился на экстерриториальный Марс, Дугин путешествует в экстерриториальном времени. Плутарх, доживи он только до наших дней, непременно поместил бы этот подекатор в колесницу нашего времени. Нет, не в тесную Теслу. Трамвай, я думаю, подошел бы. Изумленные пассажиры сидят в двух заблудившихся вагонах. Вагоновожатые мчат трамваи к разводному мосту с разных сторон, кондукторы, что из силы, трезвонят и собирают деньги за проезд. Выпрыгнуть уже не получится ни у кого, даже у зайцев. Когда человек с ухватками и опытом мелкого жулика, писал бы Плутарх, заражается визионерством даже у самого гениального Дедала, он разрушает сложившийся порядок вещей, заодно заражая и Дедала вирусом банкротства. Завистливый тюремный надзиратель, попав под влияние геополитического фантазера, бросается, рыча, на соседние страны, ворует детей для своей армии, а попутно заражает бешенством и своих домашних философов. Мчался он бурей темной крылатой, Он заблудился в бездне времен. Остановите вагоновожатый! Остановите сейчас вагон! Поздно! Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену. Мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы, гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают в красной рубашке с лицом, как вымя. Голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. «Помилуйте, — скажете вы, — но это же не Плутарх, это Гумилев». Конечно, конечно. И он тоже помогает нам лучше понять происходящее.